приехал к вам, живые сны за мной вились толпой игривой, и месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивый, и месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивый. Я ехал прочь, иные сны душе влюбленной грустно было, и месяц с левой стороны сопровождал меня уныло, и месяц с левой стороны сопровождал меня уныло. Мечтанью вечному в тиши так предаемся мы, поэты, так суеверные приметы согласны с чувствами души, так суеверные приметы согласны с чувствами души.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаю вам прослушать первую часть беседы Пушкин-Михайловском с путешественником и знатоком истории Тимофеем Сахаровым. Здравствуйте, Тимофей!
Здравствуйте!
Тимофей, всегда вас приятно видеть, и всегда это новые какие-то впечатления, повод для размышлений. Очень много важной такой информации, и я всегда жду нашей встречи, а тем более сегодня наша тема беседы будет связана с нашим гением, с человеком, о котором уже давно сказано, что это наше все, с Александром Сергеевичем Пушкиным. Вы вернулись из очередной поездки и впервые попали в Пушкинские горы. И поэтому наш разговор для меня особенно ценен, что мы сейчас будем говорить очень разносторонне, я надеюсь, и широко. Не только о самом Михайловском, о монастыре, а, конечно, все будет вращаться вокруг солнца нашей поэзии, вокруг Александра Сергеевича Пушкина, потому что осознание этой личности – это все-таки некий такой философский принцип, попытка осознать вообще, что такое русская цивилизация. Но если так просто сказать, насколько возможно, в двух словах. Начнем, наверное, вот с истории, вообще со Свято-Успенского Святогорского монастыря, потому что это такое духовное средоточие, центр, где могилы самых ближайших родственников Пушкина, и где он сам упокоился в том месте, где он сам выбрал, рядом со своей мамой. И очень много что связано с этими местами для тех, кто не только любит Пушкина, кто любит Россию.
Наверное, действительно, разговор о Пушкинских горах нужно начинать со Свято-Успенского Святогорского монастыря. И тут нужно, наверное, немножко рассказать о нем самом, как он возник, и, в общем-то, о его истории, может быть, до того, как в его окрестностях появилось имение Пушкиных.
Тогда можно начать с того, очевидно, что монастырь был образован во времена Ивана Грозного.
И этому событию предшествовало чудо. В те времена эти места были, по сути, западным форпостом тогдашнего московского государства. Крупнейшим городом на северо-западе, охранявшим наши рубежи, был город Псков. А вокруг него была цепь укрепленных пунктов. Одним из них была крепость Воронич, как раз которая была, по сути дела, центром тогдашнего, в общем-то, вот этой территории. И в те времена, в 1563 году, в тех местах жил блаженный Тимофей, пастух, которому в 1563 году была явлена чудотворная икона умиления Пресвятой Богородицы недалеко от реки Луговицы на одной из возвышенностей. И глаз от иконы сказал, что через 6 лет на Синичьей горе явится благодать Божия.
Особенно хочется отметить, что этот блаженный Тимофей – это тоже ваш небесный покровитель, мне так кажется, даже вот и по имени.
Назван я в честь другого святого.
Ну, все святые этого имени.
Да,
то есть вы
смысле,
обрели
да.
еще одного покровителя в этой поездке, вот что я хотела сказать.
Да. И блаженный Тимофей уединяется за 40 дней до назначенного срока на Синичьей горе, выкапывает себе там землянку, молится. И блаженному Тимофею в 1569 году была явлена на сосне икона Божией Матери Адигитрия. И глаз от иконы повелел, чтобы духовенство и народ пришли на Синичью гору с уже явленной за 6 лет до того иконой умиления в пятницу, следующую за Днем всех святых.
Тимофей, еще скажите, пожалуйста, ведь эти все свидетельства остались в летописи, да?
Ну да, это вот содержится в какой-то части псковских летописей. Да, но точный источник я сейчас, к сожалению, не приведу. Ну и, собственно, когда крестный ход все-таки через некоторое время состоялся, и блаженный Тимофей встретил этот крестный ход в определенном месте, как раз на дороге между современным поселком Пушкинские горы и современным заповедником Михайловской. Собственно, на дороге там стоит как раз крест, но на повороте сейчас стоит памятник блаженному Тимофею. После этого крестный ход пришел на Синичью гору. И во время молебна, во время чтения Евангелия на сосне было явление иконы Богородицы Адигитрия, и после чего обе святыни, и икона умиления, и икона Адигитрия были помещены в построенную часовню, и от них начали происходить чудеса. И после этого на Покров того же года случился пожар, и часовня сгорела. И все очень горевали, и думали, что святыня утрачена, но обе иконы под развалинами часовни были найдены невредимыми. Слух об этом дошел до Москвы, и царь Иван Грозный повелел построить там монастырь на Синичьей горе. И с тех пор Синичью гору начали называть святой. Монастырь рос и ширился, и к концу 17-го, началу 18 века входил в 20 самых известных и почитаемых на Руси. Но в 18 веке он постепенно начал приходить в упадок, в связи в том числе и с указами о секуляризации и так далее. Часть земель у него была отобрана, он начал постепенно нищать. Но так или иначе, монастырь в этих местах действительно существовал и досуществовал практически вот до пушкинского времени.
Но хочется еще отметить, что в этот монастырь царь Иоанн IV, Иоанн Грозный, он подарил 15-пудовый колокол, который называли «Горюн». И также Евангелие – это дар царя Михаила Федоровича, первого из рода Романовых. А эта связь историческая очень интересна, потому что впоследствии знаменитая поэма Пушкина «Борис Годунов», которую он писал вдохновенно в Михайловском. Кстати говоря, вот это знаменитое выражение радости в свой собственный адрес, когда он закричал «Айда Пушкин», как раз оно было в Вороничах, так и написано «Воронич». Алексашка.
Ну, на Вороничьем городище, но все-таки, насколько я понимаю, все-таки, наверное, писал он, сидя у себя в Михайловском.
Это понятно, но отмечено у него.
Но, конечно, он как подписался, как бы некоторым, изображая как бы стиль того времени.
Ну, такая
да,
пародия,
как некое подобие, да, что как раз обозначив там как место своего пребывания в Воронич.
Да, и причем себя он назвал Алексашкой. Как вот
да, ну, как было принято, дети боярские, когда писали вышестоящим по званию, уж тем более государю, себя уменьшительно называли, там, холоп ваше величество, там, не знаю, Николка Шереметьев там какой-нибудь, или Алексашка Пушкин. Как раз это тогда было как бы принято.
Принято, ну и плюс еще такое обаяние и своеобразный юмор нашего великого поэта. Ну вот, да, когда он писал Бориса Годунова, и все-таки у него в роду, мы еще неоднократно к этой теме вернемся, у него было 5 родственников, которые участвовали письменно, участвовали в прошении, чтобы Михаил Федорович пришел на царство, и 2 приложились, будучи неграмотными, поэтому он даже шутя потом говорил, что государи должны к нему более благосклонно относиться, учитывая вот такие факты его биографии, но это как бы между делом.
Тут мы упомянули Воронеж, как вот именно крепость, которая была в этом месте главной. Эта крепость не досуществовала до наших дней, поэтому, собственно, место ее нахождения теперь называется городищем. Она была стерта с лица земли после нашествия на Псков Стефана Батория в 1581 году. Это было в самом конце Ливонской войны. Городище Воронеж было захвачено, разграблено и практически сравнено с землей. И больше на этом месте в последующем населенных пунктов не было, но зато Псков устоял. Собственно, это, может быть, сказать, был последний завершающий аккорд Ливонской войны, которая, конечно, была трудной и тяжелой для нас, но, может быть, благодаря именно вот тому, что Псков выстоял, в общем-то, действительно закончилась для нас хотя бы, ну, достаточно позитивно.
Вот, слушая вас, мне вспоминается цитата из нашего уважаемого философа Ильина о том, что Пушкин – это центр нашей истории. Почему так широко? Потому что, рассуждая о нашем гении литературы, это настолько шире, почему и сказано, что наше все. Когда мы рассматриваем историю, все-таки очень часто, особенно когда сталкиваются мировоззренческие вопросы, мы все равно упираемся в значение Александра Сергеевича. И вот сейчас мы берем чуть глубже и шире, охватывая контекст исторический.
Да, ну, собственно, наверное, нужно наконец сказать о том, как в этих местах появилась семья Пушкиных. Та эта история действительно связана с великим прадедом Александра Сергеевича Пушкина, Абрамом Петровичем Ганнибалом, арапом Петра Великого, как назвал его сам поэт. Ну, напомню вкратце, что Абрам Петрович Ганнибал – это действительно человек уникальной судьбы и биографии, действительно африканский мальчик, ну, наверное, не простой африканский мальчик, а, скорее всего, сын там одного из знатных родов, потому что его взяли в плен турки, и потом они его продали в рабство на невольничьем рынке, где его выкупил русский посол. И привез в дар царю Петру Первому. В те времена, в принципе, было модно при дворах европейских монархов иметь шутов, карликов и арабчат. То есть, ну, как бы для некоторого такого развлечения. Но царь Петр не просто сделал его каким-то шутом при себе, а крестил в православие, дал ему имя, сам стал его крестным. И, собственно, в честь этого Абраму Петровичу пожаловал практически свое отчество – Абрам Петрович Ганнибал. И Абрам Петрович Ганнибал действительно получил европейское образование, был офицером и фортификатором, был облагодетельствован Петром и действительно был одним из его верных сподвижников. Но после смерти Петра Великого довольно быстро Абрам Петрович Ганнибал впал в опалу в последующих царствованиях и практически прозябал в безвестности, пока в 1741 году к власти не пришла дочь Петра Великого, императрица Елизавета Петровна, которая, в общем, конечно, Абрама Петровича прекрасно знала и даже, может быть, относилась к нему как в некоторой степени родственнику. Вот,
ну, это ближайшее мере, окружение
ближайшее окружение Петра, да. И вот, как повествует семейная легенда, что незадолго до восшествия на престол Елизаветы Петровны, а взошла она на трон в результате дворцового переворота, в котором участвовали многие известные дворяне, Абрам Петрович Ганнибал написал ей такое стилизованное послание, фактически несколько измененную цитату из Евангелия. «Помяни меня, когда придешь во царствие твое». И Елизавета Петровна действительно не забыла Абрама Петровича, и, видимо, поскольку некоторая роль в этом перевороте принадлежала, наверное, ему, она его наградила землями в районе Михайловской губы, рядом с городищем Воронеж. Собственно, в этом месте появляется впервые семья Ганнибалов, и здесь находилось два села, Михайловское и Кучаны, которое Абрам Петрович в честь своего крестного переименовал в Петровское. Собственно, под этими названиями Михайловское и Петровское эти села и существовали и во времена Александра Сергеевича Пушкина, и были собственностью семьи Пушкиных-Ганнибалов.
Но надо еще отметить интересную деталь, что и мама Александра Сергеевича, Надежда Осиповна, да, и папа Сергей Львович, да, они были ведь троюродными братом и сестрой. То есть они были, по сути, родственниками дальними, что позволяло совершить брак. Тем не менее, вот усадьба и вся эта собственность как бы сошлась в одном роду.
Да, ну после Абрама Петровича Ганнибала он разделил имение между своими наследниками, и как раз дед поэта Осип Абрамович Ганнибал унаследовал Михайловское, а, соответственно, его брат Петр Абрамович Ганнибал унаследовал как раз Петровское. Ну и после смерти Осипа Абрамовича на какое-то время хозяйкой Михайловского стала бабушка поэта Мария Алексеевна. И после уже ее смерти полноправной хозяйкой Михайловского стала, собственно, Надежда Иосиповна Ганнибал, то есть мать поэта. Ну и, соответственно, Сергей Львович.
Отец.
Ну, отец Александр Сергеевич.
Ну и надо сказать, если говорить о Михайловском, что вот именно они, и дедушка с бабушкой, и мама с папой, упокоились в Михайловском. Мы еще к этому подойдем, как Александр Сергеевич сам себе выбрал место своего упокоения.
Да, ну так или иначе, действительно, в Святогорском монастыре находился семейный склеп семьи Пушкиных. В этом смысле выбор места упокоения совершенно для Александра Сергеевича был логичен в этом плане.
И надо еще отметить очень важную вещь, если мы говорим о монастыре и связанной с фамилией предков Пушкина, если просматривать его родословную, а есть люди, которые всерьез этим занимались, то у него получается святых людей по прямой линии 12 человек и 30 по боковым ветвям. То есть ведь ничто не появляется ниоткуда. И поскольку у каждого Пушкин свой, и очень много пушкиноведов, которые по-разному рассматривали, отбирали для себя главное в этом великом человеке, то иногда сосредотачивались на каких-то вещах достаточно мелких, может быть, и низменных иногда, или там обсуждая маму и папу, ссылаясь на какие-то цитаты. Но тогда непонятно, откуда возник такой великий человек, ни из чего так не бывает. И вот такое представление о святых в роду говорит об очень многом.
Да, ну так или иначе, действительно, Михайловская уже находилась довольно долгое время в собственности Пушкиных. Сам Александр Сергеевич впервые побывал в этом родовом имении в 1817 году, оно практически еще совсем молодым человеком, только-только окончившим Царскосельский лицей. И, по собственному выражению из автобиографических записок, обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и прочему. Действительно, это место изначально Александру Сергеевичу было очень близко и очень понравилось. Второй раз он там побывал в 1819 году, и в одном из как раз стихотворений, по-моему, как раз в деревне, он фактически назвав «Приют спокойствия, трудов и вдохновения», он, конечно, имел в виду, безусловно, Михайловское. Вслед за этим последовала небезызвестная южная ссылка Александра Сергеевича, и с 20 по 24 год Александр Сергеевич находится на юге. Там было много разных событий, путешествия с семьей Раевских, и довелось Александру Сергеевичу побывать в Крыму, после чего он был отправлен в Кишинев. Если сначала надзиравший за Пушкиным генерал Инзов был достаточно лоялен к Александру Сергеевичу, то когда после генерала Инзова он был переведен под начало наместника Михаила Семеновича Воронцова, то тут уже ситуация для Пушкина стала намного хуже. Дело в том, что Михаил Семенович Воронцов видел в Пушкине, ну, всего-навсего мелкого чиновника, который, ну, кроме всего прочего, еще и пишет стихи. Значения и масштабов Александра Сергеевича он, безусловно, не понимал. А в противовес ему, его супруга Елизавета Ксаверьевна Воронцова, женщина образованная и просвещенная, Пушкина, наоборот, очень ценила. И действительно ему симпатизировала, и так или иначе отношения с Михаилом Семеновичем Воронцовым были очень трудными. И в конце концов он уже писал наверх и требовал от начальства убрать от него Пушкина.
Ну, мы помним знаменитый эпизод, когда Пушкину нужно было написать доклад о ущербе, который нанесли налеты саранчи, и он написал знаменитую записку, которую до сих пор читать без улыбки невозможно. Саранча летела-летела, села, все поела и дальше полетела.
Ну, это был некий, скорее, некоторые фронды и сопротивления, когда действительно Михаил Семенович Воронцов, пытаясь как-то там Пушкина принизить, отправил его писать отчеты по саранче и так далее. Ну, что ж, конечно, он имел на это право, как его некоторым образом начальник, но понятно, что это было, в общем-то, попыткой придавить, унизить и так далее. Ну, и Александр Сергеевич ответил, в общем, так...
Со свойственным изяществом, но, во всяком случае, в этом и была, между прочим, лаконичность, и очень коротко в сжатой форме была передана суть, хоть в такой ироничной форме. Но, кстати, надо отметить о том же Воронцове, что когда случилась казнь 5 декабристов, которых повесили совершенно неожиданно для вообще всего общества, потому что смертная казнь в России была отменена еще в 18 веке, и никто не ожидал, что будет так жестко наказаны дворяне, которые восстали против помазанника на престол, и возмущения, всякие обвинения потом были, то тот же Воронцов отметил, что в другой стране не обошлось бы 5 петлями. И в этом большая суть. И, кстати говоря, вот этой одной фразой он поднял проблему постоянных обвинений России, преувеличенных во времена того же Иоанна Грозного, и во всех. Всегда, что было, всегда у нас все было хуже. Хотя, если взять в цифрах или в фактах параллельной истории других зарубежных стран, западных, это бывали всегда несопоставимые, очень часто несопоставимые цифры. И так продолжается, кстати говоря, по сей день. Поэтому ум-то у этого, так сказать, деятеля...
Ну, он крупный достаточно государственный деятель, как да. и род Воронцовых вообще довольно да. известен и славен в нашей истории. Где-то позитивно, где-то негативно. Но действительно, Воронцовы были наместниками на юге. Я уж не помню, тот ли Воронцов или нет, построил как раз вот тот самый замечательный дворец в Ялте, который мы все прекрасно знаем.
Воронцовский.
Да, и в истории, как мы знаем, нет ничего черного и ничего белого. Как бы всегда какие-то вот полутона, и, в общем-то, люди проявляют себя с разных сторон в разных ситуациях.
Да, и почему мне бы хотелось, и напоминаю, что наша беседа, отправные точки у нас идут, конечно, от христианского взгляда на все предметы, и на историю в том числе, и на все виды искусства, и вообще всего. Но при этом мне хотелось бы, чтобы вот такими мазками разносторонними мы могли передать в некотором смысле дух времени, потому что у каждого времени есть свой дух, как говорится, дух творит форму, и надо всегда оценивать события, стараться, понимая контекст исторический того времени, иначе очень трудно, если с мерками сегодняшнего дня. Основная мерка, конечно, у нас христианский взгляд. И тем не менее интересно передать и понять, в какое время жил этот великий человек.
Да, но так или иначе, действительно, ситуация у Александра Сергеевича на юге сложилась очень тяжелая. Уже Воронцов требовал убрать от него куда подальше Пушкина. И последней каплей стало то, что в одном из писем Александр Сергеевич пишет, что берет уроки чистого афеизма, то есть атеизма. Вот. Было ли это всерьез или нет, написано уже сказать трудно, но так или иначе, действительно, по тем временам это была вполне конкретная крамола, и действительно, Александра Сергеевича после этого переводят уже из Южной ссылки, перед этим он выходит в отставку, его переводят из Южной ссылки под духовный и светский надзор в его имение в Михайловское. Под духовный и светский надзор, если духовным надзором ведал наместник Свято-Успенского Святогорского монастыря игумен Иона, то осуществлять светский надзор вызвался изначально его родной отец Сергей Львович Пушкин, что, к сожалению, впоследствии спровоцировало конфликт.
Да, нам обычно говорили, что родители забрали брата Льва и сестру Ольгу, просто взяли и увезли. На самом деле как раз был серьезный разлад, они говорили, что вот. Он может повлиять плохо на своих брата и сестру. Ну, в общем, такой вот трагический момент. Конечно, сам факт, что отец должен, говоря нашим современным языком, стучать на своего сына, это, конечно, очень такой момент
да,
неприятный.
Но, с другой стороны, надо понять, Сергей Львович, он, конечно, хотел как лучше. Уж если нужен надзор, а надзор предполагал в том числе вскрытие и чтение писем, он считал, что уж лучше это сделаю я своей отцовской рукой, чем кто-то чужой и посторонний. То есть он, наверное, действительно хотел как лучше, но получилось так, как получилось.
Ну, для сына больнее
конечно,
было.
Конечно, для Александра Сергеевича, знать, что самый близкий человек, по сути, за ним как бы шпионит, это, конечно, было очень большим ударом. Александр Сергеевич снова оказывается в Михайловском, и как он написал в одном стихотворении: «А я от милых южных дам, от жирных устриц черноморских, от оперы, от темных лож, и, слава богу, от вельмож, уехал в тень лесов тригорских, в далекий северный уезд, и был печален мой приезд».
Надо отметить, кстати говоря, по поводу темных лож, что именно в Южной ссылке, в Кишиневе, он вступил в масонскую ложу в то время. Поскольку это было таким модным явлением, и несмотря на то, что Екатерина в свое время, первая, заигрывая с просветителями, а потом, когда поняла, что революция на Западе происходит, это может перенестись и в Россию, она уже там начала их
запрещать. Она довольно серьезно боролась,
да.
В том числе Екатерина, когда знаменитый Матвей Казаков построил ей наш знаменитый дворец в Царицыно, она, смотрев этот дворец, по сути, его забраковала, найдя действительно в его украшениях масонские символы, и по большому счету, в общем-то, подвергла в значительной степени Казакова опале, показав свое, так сказать, отрицательное отношение и к масонству, ну и в том числе и
Ну, к тайным этим организациям, ну, если взять даже с тем же Новиковым, да, вот тоже ссылка. И, кстати, в Кишинёвской ложе это была одной из самых крупных тогда на территории России.
Ну, надо понимать, что масонство было очень популярным увлечением русских дворян, особенно молодых русских дворян того времени. Большинство генералов, героев Отечественной войны 12-го года тоже были членами тех или иных лож.
Это было веяние времени, и там насаждалась внешняя ложная идея, что как бы просвещение, наука, вот такие вещи. Суть, во что потом все это, и может изначально как все появлялось-то, ведь для широких масс это не
доказ. Это была некоторая как бы игра именно для аристократии, как бы с одной стороны просвещение, с другой стороны, может быть, некоторая фронта против властей и так далее. То есть, ну, это было некое такое, я бы сказал, скорее модное увлечение. Я думаю, тех, кто серьезно в этом участвовал, было на самом деле, наверное, не так много. Большинство скорее участвовали в этом как в некотором модном увлечении.
Ну, вроде моды моды, а тем не менее, мы потом подходим уже по событиям к восстанию декабристов, а это тоже тайное общество.
Ну, тайное общество и писание Конституции были самым любимым занятием русских дворян со времен наполеоновских войн, и вот до самого 1825 года.
И оно связано все равно с тайным
этим
обществом.
Занимались, в общем-то, все, от членов царствующего дома до армейских прапорщиков, проекты Конституции писали все. Это было просто вот витало в воздухе, и в конце концов вылилось в то, что вылилось.
Ну да, писать-то они писали, и у декабристов эти вопросы все стояли, но они даже недостаточно знали-то русский язык, чтобы писать Конституцию.
Ну, как сказал один известный деятель, далеки они были от народа.
Страшно далеки, и слава богу.
Так или иначе, действительно, Александр Сергеевич поселяется в Михайловском, и с самого начала разразился семейный скандал, когда он узнал, что Сергей Львович взялся осуществлять за ним светский надзор, произошел серьезный конфликт. И уже осенью родители, брат и сестра уехали, Александр Сергеевич остался практически один в Михайловском. Изначально к нему пытались приезжать соседи, скучающие помещики, которым, конечно, было интересно посмотреть на новоприехавшего, тем более Пушкин в определенной степени уже был известен. Но Александру Сергеевичу это тяготило, и, в общем, действительно, здесь произошла ситуация, которую он прекрасно описал в «Евгении Онегине». Сначала все к нему езжали, но так как с заднего крыльца обыкновенно подавали ему донского жеребца, лишь только вдоль большой дороги заслышат их домашние дроги, поступком оскорбясь таким, все дружбу прекратили с ним. Это как раз Александр Сергеевич пишет, конечно же, про себя. Ну и, собственно, когда, наконец, окрестные помещики перестали заезжать к нему из интересу, Александр Сергеевич действительно проводил жизнь достаточно уединенную. Единственные соседи, с которыми он поддерживал отношения, была семья Осиповых-Вульф, которые владели селом Тригорское, приблизительно в 11 километрах от Михайловского.
Но хотелось бы еще сказать об обстановке, в которой жил в Михайловском Александр Сергеевич со своей знаменитой нянюшкой Ариной Родионовной, Яковлевой крепостной, которой предлагали вольную, она отказалась. Верный человек, любящий его несказанно, повлиявший вот на всю нашу русскую литературу.
Ну да, если Александр Сергеевич, можно сказать, отец русской литературы, то, наверное, Арина Родионовна бабушка русской литературы.
Да, и интересный факт, что вот его преданнейший слуга, его дядька, который с детства за ним бегал и берег его, Никита Козлов, он был женат на дочери Арины Родионовны. Тоже вот такое вот семейное сочетание получилось. И в Михайловском он-то жил очень аскетично, там, насколько я понимаю, маленькая комнатка, обшарпанный стол, какой-то кровать там. И даже вот нюанс такой, что макал он не в чернильницу, а в помадную банку.
Да, ну, Александр Сергеевич, действительно, дом его в Михайловском очень-очень, да, я бы сказал, скромный в сравнении с очень многими дворянскими усадьбами того же периода. Довольно простой дом с не очень большим количеством комнат. Два флигеля снаружи, один так называемый домик Арины Родионовны, ну, на самом деле, это баня. Арина Родионовна жила там летом. Если в дом приезжала вся семья и еще гости, то Арина Родионовна обычно жила в бане.
Но вообще это народный принцип.
Да,
у людей, наших предков, вообще жизнь в бане происходила.
Жизнь в бане, ну, как бы баня, скажем так, ну, в какой-то ситуации. Понятно, что все-таки баня – это баня, изба – это изба, но действительно в бане ночевать, тем более, если это была уже баня по-белому.
Но есть, я имею в виду крестьян.
Да, ну крестьяне, народ. Нет, ну простой народ в бане, конечно, тоже. Нет, ну баня это все-таки баня. Это место тоже. Ну, в народном сознании это все-таки не изба.
Нет, но потом дальнейшая, так сказать, культура проживания на земле была связана с баней,
конечно. Нет, бани, безусловно,
да. Потому что это не одно понятие конкретно, вот где человек парится. Это целый комплекс. Там рожали детей, крестьянки, там много чего происходило.
Так или иначе, да. Ну, второй флигель, собственно, это кухня, то есть место, где дворня готовила для господ еду. Собственно, это основные здания самого поместья Александра Сергеевича. Места там действительно сказочно красивые. Если перед самим господским домом находится парк, через который дорога идет уже в сторону деревни Бугрова, то позади находится очень красивый вид на реку Сороть и, собственно, на озеро Кучаны, за которым можно уже немного в стороне видеть поместье Петровское, поместье Ганнибалов.
А вот эта аллея, которая с древнейшими соснами, которые еще по идее, должны помнить самого Ганнибала, они присутствуют там?
Там есть старые деревья, есть еловые аллеи где-то на 4 километра длиной примерно. Ну, большинство деревьев, конечно, уже более новые, все-таки там время безжалостно, но какие-то деревья действительно старые в этом парке есть, которые видели Александр Сергеевич, и даже, может, некоторые, которые действительно могли видеть и самого Ганнибала. К сожалению, дошедшее до нас Михайловское, оно подверглось разорению во время Великой Отечественной войны, и сам дом Александра Сергеевича сгорел, и многие вещи были разорены и разрушены, но мы об этом, наверное,
поговорим отдельно. О уникальном человеке, который с 49-го года все восстанавливал, и монастырь, и под его руководством, и его заботами, и сам заповедник Пушкинский. Это у нас будет посвящена как бы отдельная радиоглава. Вы прослушали первую часть беседы Пушкина в Михайловском с путешественником и знатоком истории Тимофеем Сахаровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.